Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Андрея Синявского». В программе принимают участие Петр Вайль, Александр Генис, Игорь Померанцев, Юрий Гендлер, Мария Розанова. Звучит голос Синявского. Впервые в эфире 25 февраля 1997 года. Сегодняшнего выпуска нашей программы выдался печальный. В 9 часов утра во вторник, 25 февраля под Парижем, в небольшом городке Фонтене-о-Роз, скончался писатель Андрей Донатович Синявский. Ему шел 72-й год. Как у писателя, у Синявского было непростое положение в литературе. Одни восторженно принимали его, другие резко критиковали и открыто отвергали. Над открытой могилой не спорят, кто прав, кто нет. Наша программа о сложном человеке яркой и цельной судьбы, о верности литературе. Вы услышите голоса друзей Андрея Донатовича и интервью с самим писателем, данное 1,5 года назад нашему радио. На короткие объявления, и мы начинаем.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, по вторую в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Программы вызвана печальным поводом. 25 февраля утром в парижском пригороде Фонтене-о-Роз скончался писатель Андрей Донатович Синявский. Наша сегодняшняя передача – дань его памяти. Начинает мой коллега Петр Вайль.
Строго говоря, если из жизни ушел Андрей Донатович Синявский по профессии литератор, то из русской литературы сразу два писателя – Андрей Синявский и Абрам Терц. И этим двум именам, больше чем кому-либо еще, отечественная словесность обязана ощущением свободы, легкости, дерзости. Отечественный писатель – чувством освобождения от тяжелых обязательных оков наставника народов и властителя дум. В глухие советские времена благополучный литературовед и критик Андрей Синявский стал печататься на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Был вскоре посажен, и беспрецедентный процесс 1966 года, на котором литераторов Андрея Синявского и Юлия Даниэля судили за литературные произведения, даже не придумывая других поводов, прогремел на весь мир и во многом стал отправной точкой движения инакомыслящих. Попав в мордовские лагеря, Синявский терц ответил так, как мог ответить только он. Написал, маскируя главы под письма к жене, книгу о самом свободном человеке российской истории – «Прогулки с Пушкиным». И написал ее как свободный человек, впервые отделив поэта от хрестоматии. Отсидев, Синявский уехал во Францию, где уже открыто воссоединился со своим двойником Абрамом Терцем. Он, или они, написал много. Это была и свойственная ему гротескная беллетристика, и тот причудливый жанр художественной литературы о художественной литературе, который легче всего обозначить просто именем Синявского. Книги о Пушкине, Гоголе, Розанове, о русском фольклоре. Опять-таки обращу внимание на то, что героями его всегда были свободные творцы. Таков был сам Синявский, что никак не облегчало его жизнь. Уникальный случай в мировой словесности. Он был не принят и так или иначе осужден при трех различных социальных ситуациях в различных общественных климатах. Советская власть его отправила за решетку. Иммигрантская среда назвала вторым Дантесом. Перестроечная Россия заклеймила клеветником и русофобом. Однако писатель сам творит свою биографию, и в истории российской культуры останутся и извивы творческой судьбы Синявского, и его книги. Главное – книги. И еще главнее – явленный им образец творческой независимости. Синявский терц – писатель слишком самобытный и яркий, чтобы иметь прямых последователей. Его заслуга больше и шире. Он создал модель поведения и показал пример отношения к литературе. Я знал Андрея Донатовича на протяжении 18 лет. Это был тихий, невысокий человек с седой бородой, похожий на мирного домового. Его задевали и оскорбляли несправедливые нападки, но не поколебали ничуть. Этот домовой знал выбранное много лет назад дело, хранил свой дом, которым была свободная русская словесность.
Рассказывал Петр Вайль. Из Нью-Йорка на смерть писателя откликается Александр Гиннес.
Абрам Терц так долго был моим кумиром, что даже познакомившись с Андреем Донатовичем, я не позволял себе путать одного с другим. По-моему, Синявский делал то же самое. Терца он представлял себе черноусым красавчиком, молодцеватым, вороватым, с ножом, который, как с удовольствием отмечал Синявский, на блатном языке называется пером. Сам Синявский был прямой антитезой своему герою. Маленький, сутулый, с огромной седой бородой, он не смеялся, а хихикал, не говорил, а приговаривал. Глаза его смотрели в разные стороны, отчего казалось, что он видит что-то такое, чего собеседнику и не снилось. Вокруг него вечно вился табачный дымок, и на стуле он сидел, как на пеньке. Что-то такое я видел ребенком в кукольном театре. С годами он все больше походил на гнома, вернее, на персонажа русской мифологии – лешего, домового, банника. По-моему, он это сходство в себе культивировал. Во всяком случае, нравилось оно ему чрезвычайно. «Ивана Дурака», одну из своих последних книг, он надписал с лишачим приветом. Поразительно, что человек, которого любили даже зэки, мог возбуждать и вражду. Синявский, единственный в истории нашего инакомыслия, умудрился трижды вызвать бурю негодования. С горьким достоинством он писал о себе. «Я вообще враг, враг как таковой. Не то чтобы я сперва был кому-то другом, потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только враг». По-моему, во всем виноваты странности любви. Синявского громили за то, что он любил больше всего в жизни. Первую волну негодования обрушила на него советская власть, решившая, что он ее свергает. На самом деле Синявский был тайным революционером, трепетно хранившим верность тем и идеалам, о которых сам режим и не вспоминал. В автобиографической «Спокойной ночи» он пишет о своем любимом Маяковском. В нем одном, самоубийце, тлел неукротимый и праведный уголь революции, ее начальной стадии, носивший отголоском что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую комсомольскую доблесть. Это возвышенное Синявский сохранил до конца. Этой зимой он мечтал дописать работу Маяковском, которая должна была завершить трилогию, начатую терцевскими книгами о Пушкине и Гоголе. Второй раз Синявского не взлюбила эмиграция. Ему вменяли в вину несдержанное западничество. И опять мимо. Синявский и правда нежно любил Запад. Еще один проект из тех, что он не успел завершить, связан с публикацией путевых очерков, собравшихся за четверть века европейских путешествий. Но все же на Западе он был гостем. Синявский, за исключением, может быть, одного Высоцкого, который он же и открыл, был самым русским автором нашей словесности. Улавливая тончайшим литературным чутьем ее тайные ходы, он умело вел прямую линию от протопопа Аввакума через Пушкина, Гоголя, Розанова и Маяковского к сегодняшнему дню. Третий раз Синявский попал в опалу на заре перестройки как русофоб. Но что об этом говорить, если Пушкина от Абрама Терца защищали люди, которым так и не удалось написать по-русски грамотного предложения. Синявский мужественно нес свой крест, изящно и изощренно защищаясь от нападок. Вагрич Бахчинян, которого Андрей Донатович очень любил, изобразил эту борьбу в виде поединка фехтовальщика с носорогом. С этим животным связана наша последняя, как я узнал сегодня, встреча с Синявским. Вместе с Марией Васильевной мы гуляли по Нью-Йоркскому музею естественной истории, и Андрей Донатович рассказывал, как в детстве хотел жить в чучеле носорога. Впрочем, живых зверей он любил больше, и я обещал в следующий раз сводить его в наш огромный бронкский зоопарк. Сегодня утром выяснилось, что следующего раза не будет.
Рассказывал Александр Генис. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Андрея Донатовича Синявского. У микрофона в Праге Иван Толстой. Я пригласил в студию моего коллегу, поэта и прозаика Игоря Померанцева, дружившего с Синявским и печатавшегося в его журнале «Синтаксис». Скажите, Игорь, вот какая у вас первая такая непосредственная реакция, как бы, каков моментальный снимок на это событие?
Я думаю, что совершенно естественно думать с болью и печалью о смерти. Но если вы меня спросите о том, как я себе представлял Синявского, его образ в литературе, то я бы, пожалуй, ответил более хладнокровно. Синявский родился в 25-м году. Я много и часто думал о нем, поскольку мне всегда была близка его проза и его семья. Мы виделись в Париже, мы виделись в Лондоне. Я даже написал стихи когда-то о Синявском и о другом философе, который, слава Богу, здравствует. Это стихи о предателях поколения. Я пишу в этих стихах о людях, родившихся в 20-е годы. Мне кажется, что это самое несчастное советское поколение. Они даже не увидели хвостика прежней жизни. Они не получили гимназического образования. Они уже вырастали в эпоху чада. Их родители репрессировали. Или наоборот, их родители уже кого-то арестовывали. Их самих либо призвали на войну, либо они были несчастными подростками во время войны. И вот это поколение, оно как бы жило вот в таком, оно жило в советском чаду для меня. И все силы этого поколения, я ему очень сочувствую, но все силы этого поколения ушло на физическое выживание, на интеллектуальное выживание и на душевное выживание. И у них уже не хватало сил на то, чтобы насладиться поэзией, насладиться музыкой, насладиться жизнью. Это была вся жизнь в судорогах. И вот в этом смысле Андрей Синявский, по-моему, был предателем своего поколения. Оказывается, слово «предатель» не всегда негативное. То есть он умел насладиться словом, он умел насладиться языком. Он поэтому любил Лескова больше, чем Льва Толстого.
Скажите, пожалуйста, Игорь, а вот в самой литературе Синявский как бы для вас лицо присутствующее сейчас, отсутствующее?
Вы знаете, можно по-разному воспринимать литературу. Я начинал писать в 60-е годы, и для меня, особенно в 70-е годы, было просто жизненной необходимостью физическое присутствие хоть одного, хоть двух писателей, старших писателей по возрасту, которые были бы близки мне. Я никогда не забуду этот снимок в Переделкино, знаменитый снимок похороны Пастернака, и несколько писателей и близких друзей поэта несут гроб. И вот плечо Синявского среди семи других плечей под этим гробом. И я думаю, что у Синявского было примерно вот такое же ощущение, как у меня. Они все очень любили Пастернака или Ахматову. Просто физически. Необходимо, чтобы преемственность была не просто вот слово передаешь как эстафетную палочку, а вот надо подставить плечо под гроб. И, конечно, мысленно вот сейчас я вижу свое плечо под гробом Синявского.
Я хочу напомнить такую деталь. В одном из интервью недавних Андрей Донатович назвал вас одним из самых талантливых писателей современных.
Русских.
Современных русских писателей. Вам лестно было это прочесть?
Конечно, мне было лестно это прочесть, но я боюсь, что объяснение очень простое. Лет 7 назад, я помню, мы были у меня дома в Лондоне на Севингтон-стрит и спускались по узкой темной лестнице, и мы пропустили вперед наших жен. Я как-то тайно, чтобы Марья Васильевна не заметила, дал Андрею Донатовичу чекушку французского бренди. И он дико обрадовался и пожал мне руку в темноте. Я представляю себе потом, с каким удовольствием он этим, может быть, даже в уборной хитро выпил эту чекушку. Но, по крайней мере, я думаю, что, назвав меня одним из лучших русских писателей, он таким образом отблагодарил меня.
Если бы он знал ваш ответ, он подтвердил бы это свое замечание. Спасибо. Говорил Игорь Померанцев. Есть люди, знавшие Андрея Синявского не только по его книгам, но и по самой ткани жизни, по лагерю, например. В студии Юрий Гендлер.
Я познакомился с Андреем Донатовичем Синявским 11 июня 1969 года в учреждении ЖХ-389/11, что у станции Потьма в Мордовии. В тот день меня приветствовала небольшая московско-петербургская община политзеков за традиционным чаепитием. Идет по кругу кружка с крепким чаем, закон железный, только два глотка. Я долго и с увлечением рассказывал о кампаниях протеста против судебных процессов над Синявским и Даниэлем, Гинзбургом и Голландсковым, об обращении Литвинова и Багарас к мировой общественности, о сотнях подписей протеста, собиравшихся в Москве буквально за день. Уловив секунду, когда я остановился, Андрей Донатович тихо сказал: «Ну, я так понимаю, что Москва уже наша». Он сам рассказывал мне на следующий день, как он был потрясен тем, какой популярностью он пользовался на этапе из Лефортово в Мордовию. На всех остановках, на всех пеших переходах, из всех столыпинских вагонов зэки, только увидев его, кричали: «Синявский! Синявский!» В переполненном воронке он как-то спросил: «А как вы меня узнали? Кого узнали?» «Ну, меня, Синявского». «Ах ты, Синявский! А мы каждому, кто с бородой, кричим: Синявский! Синявский!» Борода Синявского почему-то отмечалась как зловредная деталь во всех статьях о процессе над Синявским и Даниэлем. Я был первым зэком в этом лагере, кто успел на воле прочитать в круге первым Солженицына и пересказывал его главу за главой много раз, тискал Роман, по лагерному выражению. У меня была тогда хорошая память, но Андрей Донатович меня всегда просил: «Юра, не пропустите ни одной детали». Так как мы иногда работали в разные смены, то, встретившись в воскресенье, он говорил: «И где мы остановились? А, так, значит, Кешу привезли на Лубянку». Мы провели с Синявским летом 69-го года вместе много времени. Я могу об этом рассказывать часами. Моей дочери, когда меня арестовали, было 4 года. Его сыну, Егору, 2. Как-то я вспомнил, как водил Полину в первый раз в зоопарк. Андрей Донатович сказал: «Одного никогда не прощу советской власти, что кто-то другой пойдет с Егором в первый раз в зоопарк, а не я». Потом, после освобождения, я встречался с Андреем Донатовичем и в Америке, и в Европе. Наши встречи были неизменно дружественными, хотя я уже не мог согласиться со всем, что он сказал и написал на Западе. Но вот летом 69-го года в учреждении ЖХ-389/11 никаких разногласий и споров не было. И когда сегодня я узнал о кончине Андрея Донатовича, то мгновенно перед моими глазами возник образ застенчивого, милого, тихо говорящего человека в зэковском ватнике. Господи, какие мы тогда были умные и хорошие!
Рассказывал Юрий Генлер. В день кончины Синявского наш корреспондент Семен Мирский встретился в Фонтенео-Роз со вдовой писателя Марией Розановой. Послушайте запись.
Что останется самым ярким воспоминанием от вашей жизни с Синявским?
Не знаю. Наша жизнь с Синявским была настолько интересна, что я затруднюсь сказать, что было в ней самое прекрасное. В ней прекрасен был его арест, прекрасны были наши поездки на север, прекрасна была его идея печататься за границей, которая привела таки, с одной стороны, к неприятностям, с другой стороны, к невероятному фейерверку, карнавалу, маскараду, чему хотите. Это жизнь как в театре была.
Марья Васильевна, в прошлый раз, когда мы с вами говорили о покойном друге, это был Юлий Даниэль, подельник и друг Андрея Донатовича. И я спросил вас, каким человеком был Юлий Даниэль? И вы, отвечая на этот вопрос, использовали такое, в то время для меня непривычное словечко. Вы сказали, наш друг Юлий Даниэль был человек шебутной. А какой человек был Андрей Синявский?
Андрей Синявский был авантюрист. Андрей Синявский был двурушник, как его называли в советских газетах. И на самом деле он был совсем не таким, каким любил казаться. Казаться он любил тихим, спокойным, независимым и даже не тщеславным. На самом деле в нем бушевали страсти, и был он вовсе не таким скромным, каким притворялся. Это был человек, в первую очередь, очень интересный. И, конечно, человек очень лицемерный. Впрочем, любой настоящий писатель – лицемер, поскольку ему приходится жить сразу в нескольких ипостасях.
Вы слушали беседу нашего корреспондента Семена Мирского со вдовой Андрея Синявского Марией Розановой. Посвященная памяти писателя, продолжится после двух коротких объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Андрея Синявского». Впервые в эфире 25 февраля 1997 года.
«Радио Свобода» мы продолжаем мемориальную программу об Андрее Донатовиче Синявском. Полтора года назад, к 70-летию писателя, наш парижский автор Дмитрий Савицкий взял интервью у Синявского специально для «Поверх барьеров». Послушайте запись осени 95-го года.
Андрей Донатович, вы празднуете в этом году не один, а целых три юбилея.
Да, мне 70 лет, 30 лет. В 65-м году меня посадили. Значит, 30 лет я справляю, как меня арестовали, и 40 лет, как существует Абрам Терц.
Синявский и Терц. Терц ведь моложе вас. Как он себя сегодня чувствует?
Поскольку он моложе, он, конечно, лучше чувствует, понимаете? Чуть-чуть объясню. Я разделяю эти понятия писатель и человек. Человек, вот я, Андрей Синявский. Человек тихий, смирный, никого не трогает, там, ну, профессор. Ну, в общем, ординарная личность. А Терц, это, я бы сказал, моя литературная маска. Не только псевдоним, а литературная маска, которая, конечно, совпадает где-то с моим внутренним «я», но вместе с тем это более, что ли, утрированное лицо, связанное в значительной мере с особенностями стиля. Человек и стиль для меня не вполне совпадают. Поэтому, скажем, Абрама Терца я даже визуально представляю себе по-другому. У меня, например, борода. У Абрама Терца никакой бороды нет. Он моложе меня, выше меня ростом. Это такой худощавый человек. Ходит руки в брюки. Может быть, у него есть усики. Кепка надвинутая на брови. В кармане нож. И это связано с тем, что Абрам Терц, ведь я же взял это имя из блатной песни. Абрашка Терц, карманщик, всем известный. Ну, это отвечает каким-то особенностям, потребностям моего стиля, языка. Человек гораздо более смелый, чем я. Авантюрный и так далее, и так далее. То есть это, ну, для меня это какой-то персонаж, лишь отчасти совпадающий с моей личностью.
У вас бывают с ним проблемы? Как вы вообще вместе живете? Он вам мешает иногда? Как вы ссоритесь? Приходится ли вам между собой делить Марью Васильевну?
Дело в том, что я люблю больше Абрама Терца, чем Андрея Синявского. Ну, это естественно для каждого писателя, наверное. Писатель любит в себе больше писателя, чем свою человеческую личность. Поэтому главная моя внутренняя ставка – это, конечно, Абрам Терц. А Андрей Синявский, ну, преподаватель, там, критик – это уже все вторично. Ну, а с Марьей Васильевной, она, поскольку она сама женщина, склонная к авантюрам, к таким резким жестам, то ей, конечно, больше нравится Абрам Терц, чем Андрей Синявский.
То есть она с ним вам изменяет?
Да, она даже говорит, какой ты Абрам Терц, это я Абрам Терц.
Это я давно подозревал. Скажите, как происходит это на деле? Допустим, к вам приезжает журналист из американского журнала, или вы выступаете на каком-нибудь конгрессе, и к вам обращаются как к Абраму Терцу. Куда в этот момент уходит Андрей Синявский и как появляется в этот момент из вас Абрам Терц?
Видите ли, Абрам Терц вот так просто он появиться не может. Он появляется на бумаге. А я же не хожу на руках, не прыгаю через стулья. А Абрам Терц, он может ходить на руках и прыгать через стулья. А я человек такой уже старенький, мне не до таких прыжков.
То есть, насколько я понимаю, ваши документы оформлены все-таки не на Абрама Терца во Франции, а на Андрея Синявского?
Конечно, я пенсионер.
Хорошо, давайте вернемся к Андрею Синявскому. Андрей Синявский сегодня и Андрей Синявский вот 40 лет назад, арест, процесс. Какая разница между двумя Андреями Синявскими, учитывая, конечно, и лагерный опыт, и почти что более 20 лет жизни на Западе?
Почему появился Абрам Терц? Я с самого начала как-то понял, что в России, в Советской России, я печататься не смогу, и поэтому писал уже сразу, как писатель я имею в виду, писал как Абрам Терц с расчетом на то, чтобы пересылать рукописи на Запад и печататься на Западе. В России я ведь даже не пытался разносить свои там рукописи по каким-то журналам. Я был достаточно в курсе дел литературной жизни и понимал, что это не для меня. И поэтому с самого начала Абрам Терц – это вот прыжок на Запад.
То есть Абрам Терц в каком-то смысле – это свободный Синявский, освободившийся. И он свободный, и он же вас и освободил, в свою очередь.
Да, хотя он меня и посадил в тюрьму.
Я думаю, вы ему сказали пару слов, когда вышли.
Нет, я ему благодарен. Он меня много раз выручал, потому что он человек решительный, в отличие от меня. Все как бы складывалось правильно. Ну, то есть он начал переправлять рукописи на Запад, там искали, ловили, круг сжимался. Ну, в конце концов, поймали. Сколько вору не воровать, а тюрьмы не миновать. И поэтому правильно, что это завершилось лагерем. А лагерь для меня – это совершенно удивительное время. Для меня это совсем не наказание, а как бы даже какая-то награда. Хотя в личном человеческом плане было очень тяжело, но как писателю мне лагерь очень много дал.
А кто же все-таки писал «Прогулки с Пушкиным и Гоголя»? Вы или Абрам Терц?
Абрам Терц.
Абрам Терц писал. А вот если мы все же вернемся к теме Запада, уже отойдя на секунду, скажем, на какое-то мгновение от темы Абрама Терца, что дал вам Запад, что вам дало ваше пребывание во Франции, Париж, ваше житье-бытье в этом маленьком вашем пригородном поместье? Дало ли вам это что-то? Или же все-таки вы продолжали жить с Россией и в России, несмотря на то, что географически вы были все же вне России?
Нет, конечно, очень многое я получил от Запада. Это, так сказать, третий кусок моей жизни. Если считать хотя бы по Абраму Терцу, первый кусок – нелегальное существование, первые 10 лет, второй кусок – лагерь, а третий кусок – эмиграция. Ну, я эмигрировал, потому что я хотел оставаться Абрамом Терцем. И тогда мне чекисты сказали: уезжайте, а то посадим.
А Запад все же, чем же он стал или был, или есть?
Запад – это то место, где я могу спокойно жить и писать. Это такой мой необитаемый остров, условно говоря. Я стал по-другому даже стиль воспринимать. Это довольно сложно объяснить, но я немножко стиль воспринимаю пространственно. И Запад, хотя я там теоретически до отъезда знал, что это такое, но практически это другая география. Во-первых, нет никакого единого Запада, есть разные страны, совершенно другая география. Все равно в глубины французского языка я не смогу войти. Я сознательно отгородился даже от языка. То есть на бытовом уровне у меня есть общение, и я не ощущаю себя в чужом мире, Мне нравится Франция, французы мне нравятся, на бытовом уровне я с ними общаюсь, ну, а к большему я не способен в силу возраста.
А что вы чувствуете, когда вы находитесь внутри французской толпы, скажем, на Елисейских полях или на Сен-Жерменском бульваре? Вы чувствуете себя сторонним наблюдателем, русскоязычным, с русской культурой? Или же вы себя все-таки чувствуете частью французской жизни, потому что вы здесь живете давно, но вот с какими-то такими поправками на параллакс?
Нет, конечно, я чувствую себя зрителем в основном. А по отношению к толпе, окружающей меня, я любуюсь этой толпой. Я радуюсь этой толпе. Вообще у меня, в отличие от России, на Западе, вот здесь во Франции у меня эмоции чаще всего радостные. Я смеюсь, а не плачу.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете интервью Андрея Синявского нашему автору Дмитрию Савицкому. Запись 95-го года.
Кем бы мог бы стать Андрей Синявский, если бы он не начал заниматься литературой, не начал бы писать? Нельзя себе представить, чтобы Синявский играл в футбол или, не знаю, так сказать, водил бы паровозы.
Только зэком. Зэком я себя представляю. А там что, катать в вагонке или там что скажут? Но это уже насильственно. Я погружен в мир культуры, и чаще всего русской культуры, мир искусства. И поэтому мой-то и конфликт, почему я сразу стал переправлять вещи на Запад. Я просто понял, ну, я не укладываюсь. Тем более, ведь я сложился в сущности, как Абрам Терц, в конце сталинской эпохи. То есть я видел, что это такое. Это уничтожение культуры. Причем то, что я в ней видел. Вот Абрам Терц выступил в 55-м году, но ведь сложился он чуть-чуть раньше, то есть в сталинское время, то есть это конец 40-х, начало 50-х годов. Для меня это время культурных погромов в области музыки, литературы, живописи, чего угодно. И было такое ощущение, что культуры вообще скоро не останется в России. А я учился на филфаке, я жил этой культурой, и к тому же по складу характера я любил запрещенные вещи, то есть, ну, то, что называется модернизмом. А я видел вокруг, что громят там и Зощенко громят, и Ахматову громят, и там Шостаковича громят, ну, то есть все время серии погромов. Ну, а потом со смертью Сталина, ну, изменилась политическая обстановка, но в культурном смысле не очень изменилась. Все тот же соцреализм господствовал, мне ненавистный. И поэтому я сразу как бы стал эмигрантом, вернее, рукописи стали эмигрантами.
Если бы вы могли выбирать эпоху, вы остались бы жить в нашей эпохе, повторили бы свой путь и... Если бы мы фантазировали, или же бы выбрали вы какой-нибудь другой век, скажем?
Нет, я бы выбрал мой век. Я с ним очень связан.
Не кажется ли вам, что в итоге исчезнувшая власть, она странным образом победила, что есть некий триумф, потому что и писатели, и художники, и простые люди, они платят и, видимо, еще долго будут расплачиваться вот за это прошлое.
Люди мало изменились. Вот я даже так думаю, мир очень изменился, ну и Россия очень изменилась, ну в политическом отношении, в географическом смысле. А люди изменились очень мало. И нынешние демократы очень часто... это бывшие коммунисты. Я не в осудительном смысле это слово произношу, но в психологическом. Я сам себя считаю в значительной мере советским человеком. Это, так сказать, некое клеймо, и поэтому нам так трудно выкарабкаться из прошедшей эпохи.
А как вы думаете, как пойдут дальше, будут развиваться события, какие возможные перемены в России? Вот вы уезжаете сейчас в Россию.
В Россию сейчас я езжу примерно 2 раза в год. Печальное ощущение от нынешней ситуации в России, тем более я, так сказать, опять вступил в конфликт по политическим вопросам. Хотя совсем я не считаю себя политическим деятелем. Я разошелся с новой властью по части стрельбы по Белому дому. Для меня это ужас. Стрельба по Белому дому не потому, что я сторонник Белого дома, а потому что стрелять из пушек в городе по собственному парламенту, который тебя выбрал президентом, а ты взял власть и начинаешь стрелять из пушек, для меня это залог новой трагедии. А потом Чечня. А Чечня для меня продолжение той же стрельбы. А потом взяли и разбомбили город. Ведь разбомбить Грозный, но это все равно, что... Ну, хорошо, там, предположим, какие-то там бандиты есть. Ну, вот в Ирландии есть бандиты, но Англия почему-то не бомбит ирландские города. А мы, России, взяли и разбомбили несчастную Чечню. А у Чечни же, господи, старые обиды, завоевания в XIX веке, потом сталинские депортации. И, значит, демократическая Россия с чего начала? С того, что разбомбила их город. Значит, это залог новых национальных конфликтов. И, то есть мы никак не выберемся из сталинского ада.
И ваша эта точка зрения, она приводит к каким-то конфликтам реальным, когда вы приезжаете в Россию?
Да, я рассорился с многими друзьями. Причем тут нет никакой закономерности. Я пытаюсь все время уловить, почему часть моих друзей, причем которые думают так же, как я, например, говорят, что вот правильно надо было стрелять в Белый дом, а вот Чечня неправильная. А другие говорят, и Чечня правильно, надо их до конца бить. Вот этой логики я не понимаю, как будто вообще мало мы вообще стреляли.
А новое поколение вам, оно кажется немножко уже другим. Вы имели возможность наблюдать молодежь?
Ну, это даже не из-за меня, скорее из-за моей супруги Марии Розановой, у которой есть журнал. Она более широко общается с литературной братьей и с молодым поколением. И мне легче с молодыми найти общий язык, чем со стариками.
Вопрос совершенно, быть может, в сторону, такой прыжок в сторону. Мне всегда казалось, что наше российское ерничество и хохмачество не позволяет нам действовать. То есть как бы наши помыслы и все наши реакции размениваются на нашу совершенно замечательную возможность и талант хохмить, шутить, создавать совершенно невероятные гротески и в черном юморе, и в бытовом юморе. Это вас, наверное, лично тоже касается во многой степени, потому что у вас чувство юмора, чувство сатиры, чувство юмора и чувство черного юмора тоже сильно развито. Не считаете ли вы, что мы в целом потеряли массу времени и массу энергии, вышучивая идиотизм нашей жизни, вместо того, чтобы действовать как-то примитивно, быть может, просто?
Дело в том, что я боюсь действия, потому что наши действия очень часто сводятся к стрельбе. И я предпочитаю шутить, а не стрелять.
Мы говорили про молодежь. Заметили ли вы в среде молодых писателей российских какие-то интересные имена каких-то новых людей? Кто вам нравится нынче в России?
Тоже люди не молодые, но мне очень нравится Петрушевская. Ну, есть еще авторы мне симпатичные, но они менее известны. Из поэтов, например, такой есть Быков, из прозаиков Кураев. А вообще я очень люблю Венечку Ерофеева. Это, хотя он и покойник, но он для меня как бы тоже молодое поколение. Ну, во всяком случае, более молодое, чем я.
А чем занимается сам Синявский и его друг Абрам Терц в данный момент? Какие у вас планы профессиональные?
Я, к сожалению, пишу очень медленно и разбрасываюсь. Из конкретных планов я вот заканчиваю роман под названием «Кошкин дом». Ну, я надеюсь, где-то к Новому году я закончу. Абрама Терца все вещи. Кроме того, большая книга называется «Дальняя дорога». Это опыт миграции и поездки по западному миру. Такая книга, скорее, не то что афоризмов, но что-то вроде моей книги «Голос из хора». И третья книга я задумал. И только-только начал книга о Маяковском.
Что любит Синявский, кроме книг, своего компьютера и вишневого сада? Какие у вас есть пристрастия вне вот того облика, который мы знаем, вне литературы, вне вашей преподавательской деятельности?
Я люблю французское вино, люблю курить. Я люблю ездить. Ездить не с докладами, не с лекциями, не с выступлениями, а просто ездить и смотреть по разным странам.
Любимые города и страны?
Италия, Израиль.
70 лет – это много, мало, что это?
Юбилей – это чистая условность. К этому отношусь тоже с долей юмора. Но почему 70, а не 69? Есть в жизни бесполезные вещи. Ну вот, ну, например, 70 лет или какой-то юбилей. Но ведь искусство, оно тоже бесполезно, но приносит радость.
Андрей Синявский в канун своего 70-летия отвечал на вопросы нашего автора Дмитрия Савицкого. Запись 95-го года. На этом мы заканчиваем передачу, приуроченную ко дню кончины писателя. В программе принимали участие Юрий Гендлер, Александр Генис, Петр Вайль, Игорь Померанцев. Над передачей в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Rocky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически увражена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Non
Как вы думаете, что общего между этими музыкальными темами? Или вот этими? Все эти музыкальные темы так или иначе связаны с прозой и драматургией Антона Чехова. Подробнее об этом в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами!